Святаго Духа. Вы слышали Евангелие от Матфея, главу 6, с 22 по 33 стих, беседу Иисуса Христа со своими учениками о совершенстве, о том, кто может быть в этом мире совершенным и в чем заключается совершенство. Мы только услышали апостольские послания, и в последнем было сказано, что в нас, христианах, должны быть такие же чувствования, как и у Иисуса Христа. То есть мы на мир должны смотреть глазами Бога, глазами Иисуса Христа. И это око чистое, совершенное. И Иисус Христос, зная, что наше око не всегда бывает чистым, а худым, Он говорит ученикам: если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Это очень трудное место в Евангелии. Всегда, когда христиане и нехристиане, готовящиеся быть христианами, читают Священное Писание, задают вопрос о том, что это значит слово. Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Иисус Христос говорит о нашем внутреннем оке, то есть духовном оке. Оке, то есть нашем сердце. В 50-м псалме псалмопевец говорит: блаженны чистые сердцем, ибо те увидят Бога. То есть сердцу приписывается дар зрения. Здесь речь идет, конечно, о зрении духовном. И вернее, когда я говорил о Нагорной заповеди блаженства, а в псалме 50-м псалмопевец говорит: блаженны, вернее, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав, обнови во утробе моей. То есть, Господи, помоги мне очистить мое внутреннее око, то есть мое сердце, чтобы я мог увидеть мир таким, каким его должно видеть. Если мы порабощены страстями гордости, тщеславия, себелюбия, самоутверждения, то на мир мы будем смотреть нечисто. И всех людей мы будем измерять своей мерой. Что в нас, то и будем видеть в людях. Говорят святые отцы: в чем ты осудил человека, в том ты и сам грешен. Ты, если сам имеешь эту страсть, ты видишь у другого. Она, может быть, тебя раздражает, потому что она сегодня в тебе погасла, а в другом сегодня она так расцвела, что противно смотреть. И вот в тебе противно смотреть, И поэтому ты начинаешь осуждать ближнего. Ну, допустим, кто-то при нас осуждает кого-то. Как радио включили, вот идет поток осуждения. Но кто из нас не осуждает? И вот когда мы видим человека осуждающего, мы начинаем протестовать, мы начинаем его осуждать, он для нас плохой. То есть мы смотрим на него худым оком, о котором говорит Иисус Христос. И мы должны начать с себя, то есть мы должны сами стремиться искоренять свои страсти, и когда мы будем это делать, мы иначе воспримем все, что видим вокруг. А Водорофей в своих поучениях, которые книги поучений называются «Азбукой монашества», но которые читают всегда благочестивые христиане, приводит удивительный пример чистого ока. О том, что возможно человеку смотреть на мир благодушно и с любовью. Он говорит об одном монахе, который никого не осуждал. Когда он приходил в келью монаха, у которого был страшный беспорядок, он говорил, какой образцовый монах. Он так любит Бога, что ему некогда заниматься бытом. А когда он приходил в келью монаха, у которого все на месте, идеальный порядок, он говорил, какой прекрасный, хороший монах. Он умеет и Бога любить, успевает, и эти дела земные делать хорошо. И в том и другом случае выходил из осуждения. Это не дипломатия, не этикет. Можно человека научить, выдрессировать и сказать, вот при людях не говори плохо. А он при людях будет говорить, не будет говорить плохо, а в это время сердце его будет осуждать. И один святой приводил другой пример. Когда монах молодой еще в монастыре, среди говорливой братьи хранил молчание, был сдержан чрезвычайно. Его спросил гость монастыря, уже большого духовного опыта, как же ты достиг, будучи таким молодым, такого уровня жизни? Мол, я залюбовался твоим поведением, а монах ему говорит, а что я с этими собаками буду лаяться? И старец отошел от него, поняв, что пред ним духовно больной человек, находящийся в прелести. Человек, у которого око худое, его надо лечить. И вот фарисеи, которые казались праведными и чистыми в ветхозаветной жизни, как их увидел Христос и как увидели их и современники, вовсе не имели такого чистого ока. Да, они исполняли заповеди и очищали тщательно посуду, чтобы не оскверниться. Все внешне исполняли прекрасно. Но их сердце не соглашалось любить и хорошо относиться к грешным людям. Мытари-то для них были второй сорт, если не хуже, и они относились к ним с презрением, не общались. А не общаться — это значит презирать. Самарян тоже они не считали за чистых людей и тоже с ними предпочитали не общаться. И вот вам свет, который становится тьмой на наших глазах. Так и у нас может свет превратиться в тьму. Мы можем ходить в храм, все исполнять внешне идеально, приходить в храм празднично одеты, чистые, платочки там, если это требуется, ставить свечи, поклоны делать, и ходить на исповедь и причащаться. А потом, если мы ругаемся с кем-то или кого-то осуждаем, или говорим, вот я всех могу принять в свое сердце, но вот эту вот соседку, которая делает мне столько пакостей, я простить и принять не могу. И вот, вот наш свет, все благочестивые внешние правила превращаются в тьму. Потому что там, где нет любви, там нет света, там тьма. Вот Господь нас учит, чтобы мы выходили из этой тьмы к свету. Говорить об этом очень легко, а исполнять, как вы понимаете, трудно. Но мы должны все время и говорить себе, и напоминать себе, и ближние нам напоминают об этом, обличая нас в фарисействе. Мы должны прислушиваться к их обличениям, или сделанных с любовью, или без любви, неважно. Важно, что они заметили в нас эту тьму и хотят нам помочь. Иисус Христос хочет, чтобы тот, кто пойдет за Ним, был тверд в своем выборе, не колебался, то есть шел вперед и выше. Потому что духовная жизнь, как мы уже не раз говорили, христианская, это движение вперед и выше. Но если мы пойдем ко Христу, а потом усомнимся, дорога трудна, одолеем ли мы ее и сделаем, повернемся, вернее, и пойдем назад, а потом опять, опомнившись, пойдем вперед, то мы можем всю жизнь нашу вот превратить в такое хождение. Вперед-назад, вперед. Назад. Назад нас тащит, тащит этот мир, его страсти. И Христос говорит о мамоне, то есть о богатстве. Да, человек должен иметь какие-то материальные блага, чтобы его физическая жизнь не нарушилась. Но если он на первое место поставит в своей жизни материальное благо, но не Бога, что он не придет к Богу. Не можете служить Богу и мамоне. Нельзя, как мы не раз говорили, одним глазом смотреть на небо, а другим в землю. Это очень неудобно. И мы и небо не увидим, и не увидим и земного таким, каким должны его увидеть. Мы должны пользоваться материальными благами в свободе, то есть не отдавая себя в рабство. Как лукавый нас обманывает часто, обещая нам свободную жизнь, когда у нас есть много денег, когда у нас есть избыток здоровья и так далее. Но Господь каждому дает столько, сколько нужно дать. И если человек хочет больше, то он нарушает уже тот божественный план о себе и спорит с Богом. Этот спор приводит к беде. Мы должны пользоваться благами этого мира, как уже сказано, но не порабощаться этим миром и не отдавать свою волю тому, что не есть Бог. Мы можем всецело отдать себя только Богу. Это правильно, это разумно, это спасительно. Но губительно, если всю свою душу отдает человек, допустим, деньгам. Это жизненная катастрофа. Или развлечения и так далее. Иисус Христос просит, чтобы ученики Его имели к Нему доверие, чтобы они знали, что все, чем располагает Господь, это принадлежит каждому из нас, если мы ощущаем Бога как нашего Отца. И когда мы начинаем излишне заботиться о материальном и ставим это на первое место, то мы удаляемся от Бога. И Господь говорит: «Возложите все на Меня, и Я вас буду питать и одевать. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» И это не приглашение к безделью, к праздности. Господь хочет, чтобы мы в этом мире, который дан нам наследие, трудились, были его соработниками, но Он хочет, чтобы мы на первое место поставили духовное, а не материальное. Вот что означает «не заботьтесь». То есть мы должны заботиться, но не суетливо. И с доверием. То есть сказать Господу, что ты это можешь сделать. Я доверяю тебе. Я буду трудиться, я буду прилагать усилия, но все зависит от тебя. И он говорит, что обычно такую чрезмерную заботливость и суету проявляют те, которые еще, для которых, вернее, Бог не отец. Он говорит, всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. То есть он, когда говорит о язычниках, то там нет слова «отец». А когда говорит о тех, кто уже пошел за Христом и становится учеником, и для которых Бог уже отец, он внушает им мысль о том, чтобы они возлагали все надежды на Отца. Язычник возлагает надежды на самого себя. Он живет в самоутверждении. И ему кажется, что все он сам делает своими собственными силами. Ему кажется, что воспитывая свою волю, свой характер, он может все сделать. Но верующий человек иначе смотрит, он уповает не на свои силы, которые не от него, а уповает на Бога, который дает нам силы жить и трудиться. Поэтому Господь говорит, ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Это все приложится вам. То есть возложите все надежды на Бога, а все остальное приложится. И не заботьтесь, говорит он, о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Сегодняшний день для христианина – это последний день. Христианин живет этот день как вечность. Если мы живем вполне, то все делаем по совести и общаемся друг с другом по совести. Открыто и в любви, то мы уже в сегодняшнем дне видим всю полноту. Зачем нам искать завтрашний день? Ибо, как говорили мудрые люди, в глубине настоящего, в глубине, на самой глубине настоящего присутствует вечность. Вот вам и завтрашний день. То есть все вмещает в себя эта глубина. И поэтому должны жить с такой отдачей и не превращать, как мы не раз говорили, нынешний день в какой-то черновик для завтрашнего дня. Сегодня у меня многое не получается, я сегодня вот не могу сделать то-то, то-то, а завтра вот я постараюсь все это сделать лучше. И такая забота о завтрашнем дне суетлива и неверная. Завтрашнего дня может не быть. Надо все силы отдать тому, что сегодня есть, и ближнему, который с нами, и общаться вполне с ним. Сейчас мы собрались в храме, и сейчас мы ждем пришествия Иисуса Христа в таинстве, которое совершится Евхаристии. И мы все преисполнены этого ожидания. И что может быть выше этого ожидания? И как можно сейчас отвлекаться мыслью и завтрашний день, и еще что? Все Господь дарит нам уже в этот миг. И, конечно, от нашего духовного воспитания зависит, как мы готовимся жить каждый день, и как мы проживаем каждый день. И дай Господи нам всегда стремиться жить с Господом, вдвоем с Ним и с ближним, потому что мы с Господом мы и с ближним, и в этом видеть радость и реально ощущать всю полноту нашей жизни. Во Христе. Аминь. Распространились повсюду. Сама икона, как сейчас в молитве об этом было сказано, пришла в землю российскую. Это случилось в 1383 году, то есть за 70 лет до падения Константинополя. Она чудесным образом пришла к нам. То есть из Лахернского храма, где она пребывала с V века. Ее по преданию написал апостол-евангелист Лука. Затем из Иерусалима эта икона попала в Константинополь. И когда она пришла туда, в честь ее построили храм Лахернский. И там эта икона пребывала много веков и была почитаемой святыней на христианском Востоке. И вот совершилось чудо, то есть икона сама ушла. И ее увидели рыбаки Ладожского озера на воздухе. Она с одного места передвигалась на другое. И, наконец, ее обрели на суше, вблизи города Тихвина нынешнего. И там, на месте обретения, был построен вначале деревянный храм, затем и мужской монастырь. Эта икона пребывала в Тихвинском монастыре, в Успенском, до времен Второй мировой войны. И где-то в 43-м, кажется, году она была вывезена и пришла в наши пределы, в Латвию. И в Латвии ее пред ней молились и в Рижском монастыре, и в Рижском кафедральном соборе, а затем отступают немцы и те, кто отступал и вместе с ними, взяли икону, и она ныне находится в Америке, кажется, в городе Чикаго, в частной собственности, в частной коллекции. Что? У православных людей. Она не в храме, а в частных руках. И так было явлено чудо. И потом многие жители и ближних людей, и дальних имели много благодатной помощи от иконы Божьей Матери, именуемой Тихвинской. В частности, когда с севера двигались на Русь шведы, это начало 17 века, и они хотели захватить монастырь и утвердиться там, где нынешний Тихвин, то овладеть монастырем они не смогли, потому что видели несметные полчища ратников, которые приходили на помощь монастырю. Никаких ратников не было. Это так Господь защищал чудесным образом эту обитель. И когда монахи хотели, впали в такое состояние безнадежности, хотели покинуть обитель и унести икону в безопасное место, ее взять было невозможно. И они поняли, что им дан знак защиты, и они благодарили Божью Матерь за помощь. Осада была снята, и мир водворился на этих землях. Так, по вере, Господь испытывает нашу веру и дает нам знаки, знаки истинной веры в Него и истинные знаки благодатной помощи всегда, когда мы с доверием относимся к Его помощи, к Его силе, к Его любви. Кто может быть сильнее Бога? Господь просвещение мое, Спаситель мой, кого устрашусь, кого убоюсь? И каждый из нас должен постоянно размышлять об этом, потому что у нас столько бывает страхов, мы все в страхах живем. Кто-то колдунов боится и шарахается от них, еще и прочее, прочее. Но кто сильнее? Зададим простой вопрос и будем размышлять над этим, и тогда нас не отдалеют никакие страхи. Но еще раз повторяю, это надо реально прочувствовать сердцем, и реально в этом утвердиться. Покуда этого не совершится, мы будем жить в страхах и будем бояться людей. Вот люди боятся людей. И это тоже знак недоверия к Богу. И мы должны уклоняться от зла, но не бояться зла и противостоять этому злу. Бог может любую силу сокрушить и зло претворить в добро. Это мы слышим. Помоги, Господи, нам укрепляться всем в вере. И в эти дни поста, когда нас больше дает Церковь нам времени для благочестивых размышлений и о своей жизни христианской, мы должны увидеть свою душу, и если там живут страхи, то упрекнуть себя в маловерии и найти причину этих страхов и стараться эти страхи с Божьей помощью решать. Да, у нас было паломничество. Мария, где Мария? Где суд? Мария. У нас было паломничество с детьми взрослыми, да?
Да. Так. Было 12 детей.
С пятого, да?
По? Да, с пятого по седьмого.
Да. Куда вы паломничали?
Первый наш пост мы совершили в Печорский монастырь, попали на службу священства, которая была посвящена иконе Божьей Матери Владимирской. Угу. Мы совершили с детишкой на службу, были вместе, кто-то причащался. Затем мы поехали в Псков, и там было продолжение нашего паломничества, экскурсию. Нам приготовили экскурсию по городу, по Кремлю, но нас спросили, что бы вы хотели посмотреть. Я сказала экскурсоводу, что мы только что с Печорского монастыря, мы бы хотели посмотреть храм. Нас повозили по храму, мы были в центральном храме в городе Пскова. Затем попросили, чтобы нас водили в Мирушский монастырь. Там к нам подошли два мальчика и сказали, хотите, мы вам откроем, покажем. Они нам открыли, мы туда зашли, стояли, помолились и почувствовали такой дух тоже. Затем они нас водили на колокольню, показали места. Потом мы отправились в Пушгор. Там тоже начали свой путь, экскурсию с храмом. И попали на службу, посвященную Иоанну Крестителю, Рождеству. Неужели приняли участие в молебне. Затем совершили экскурсию по селу Михайловскому и Трикольскому.
В гостях у Александра Сергеевича.
Были в гостях, поклонялись ему.
Помолились на могилке Пушкина, который похоронен за алтарем. Ну, очевидцы еще.
Вот стоят.
Ирина, да? Ирина, иди. Пройди. Скажи, что тебе больше всего в экскурсии с паломничеством понравилось?
Мне Пушкор.
Да?
Да. Красиво.
Ты первый раз была?
Да.
Пушкинский город. А что понравилось? Все. Когда одного мальчика спросили, а каких животных ты любишь, девочка перебила и говорит, я люблю кошек. А он говорит, а я всех люблю животных. Так что мне все там понравилось. Там очень красивая природа и очень хороший музей, который показывает минувшую эпоху, 19 век, когда люди жили не так, как мы по-другому.